продолжаем тему богодухновенность Священного Писания. Только в силу этой богодухновенности эти книги и являются Словом Божиим. За орбитой церкви, вне церкви, это древний литературный памятник. И многие изучают его с удовольствием и знают прекрасно, но не читают как Слово Божие и не верят в силу этого, что это божественное откровение. И вот есть такая большая тема, которую можно рассматривать и нам, но в разумных пределах я имею в виду божественные и человеческие элементы в Библии. Под человеческим-то элементом как раз и разумеются литературные жанры. Нельзя отрицать, что этих жанров, этих приемов, этих стилей в Писании нет. Но когда начинают о них говорить, просто тонут в этом словоблудии на тему литературную, и от Слова Божия не остается ничего. Поэтому надо здесь определиться, насколько литературные жанры самостоятельны, являются чисто человеческим элементом. Еще большой вопрос, являются ли они человеческим-то элементом. Вот есть такая опасность, и все это идет, знаете, от критики текста. Ограничить богодухновенность только мессианскими пророчествами. А все остальное оставить человеку. Вот Моисей ведет народ из Египта в обетованную землю. Он ведет путевой журнал. Вышли из Элима, прошли столько-то и остановились в пустыне Фаран. Там произошло то-то. И вот так практически день за днем он описывает, ну что здесь богодухновенного? А вот когда он говорит пророчество, произносится пророчество, «Пророка из среды тебя, как меня воздвигнет Господь Бог твой, его слушайте». Да, вот это можно сказать, что он говорил под вдохновением. А в остальном он выступает как обычный писатель. Это очень опасная мысль. Или другая мысль. Откровение от Бога, а оформление мысли от человека. То есть здесь вот тоже получается, что роль человека очень большая в написании. Мы не должны уточнять, где здесь грань, но считать, что все Писание богодухновенно и дано нам назидание, чтобы, изучая его, мы могли спастись. Вот цель нашего изучения. Чтобы нам спастись для вечной жизни, и другого слова, другого пути нет. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот если под таким срезом мы не будем его изучать, так в литературной сфере и утонем. Так и останемся не с Библией, а с литературным произведением. Поэтому лучше говорить, что все идет от Бога. И мысль, и словесное оформление ее. Хотя то, что-то остается и на долю человека. Конечно, если бы человек во время... Вот есть понятие о богодухновенности, как вербальная теория, когда все от слова до слова внушается человеку, и он в момент наития, инспирации такой Духа Святаго является в состоянии экстаза и не сознает, что и пишет. «Я трость в руке книжника», вот трость, которой вы движете, не сознает, что вы сознаете. Вот так и пророк в состоянии этого пророческого экстаза становится вот таким орудием в руках Божьих и даже не сознает, что пишет. И это неверно. Господь не перечеркивает человеческую личность, ее способность, ее интеллект, дарование. И все это освящается Духом Святым. Я вам говорю на эту тему удобие бы молчание, поскольку мы никто в личном опыте не испытывали состояние богодухновенности. Как человек, что он ощущает? Вот они передали только то, что могли передать. А ведь большая часть осталась за строкой, потому что она невыразима, как невыразима и непостижима. Все действия Божии. Так, и вот мы остановились с вами в прошлый раз на примере Моисея и говорили, что он отказывался, когда его призывал Господь, ссылаясь на свою гугнивость и медленную язычность. Он не вития, он не красноречивый оратор, не трибун. Но вот у нас все построено на этом красноречии, на этой, короче, болтовне, а вот Господь величайшего из пророков выбирает, избирает, вот, а он не обладает ораторским дарованием, дабы нам показать, что дело не в слове, а в силе Божией. Не знаете ни Писания, ни силы Божией. А вот нам нужно ощущать в жизни своей, как верующим людям, водительство Божие, силу Божию, а не носиться со своим образованием, со своим знанием, со своей филологией, что вы можете читать вот Писание в оригинале. Евреи читали в оригинале, а Христа не узнали. Уж кто не читал в оригинале, как не они. А Христа-то просмотрели, вот так и мы можем со всеми своими дополнениями к личности, я имею в виду образование, развитие, так мимо и пройти, так и не понять, а что же говорит Писание. Так и остаться равнодушным к свидетельству Божию и после сожалеть об этом. Вот мы потом говорили, что это высшее, что мы находим в Моисее в Ветхом Завете, приближение человека к Богу, когда Господь говорит, что если я открываюсь пророку, я говорю с ним во сне и в видении, но не так с рабом моим Моисеем. Устами к устам говорю я с ним, и образ Господа он видит. Какой он образ Господа видит, когда в 32 главе просит исхода явить ему Божий лик, и слышит в ответ, что не может человек, увидев меня, остаться в живых. Поэтому это все нужно понимать ограничительно. Он видит какие-то подобия божества, но не саму природу. И вот то, что это так, указывает на то, что нам нужна мера. Мы не можем открытым взглядом смотреть на солнце. Мы сразу ослепнем. В лучшем случае мы смотрим вот на тот ореол, который... на то сияние, которое вокруг него, и то глаза болят, если долго смотреть. Поэтому мера необходима, и без этой меры мы не можем спастись. Поэтому откройте еще раз это послание, чтобы вы запомнили, как вам себя вести и держать при любых обстоятельствах. Откройте Римлянам 12 глава. Быстрее, потому что тема очень большая, иначе мы до морковки на заговенье все будем говорить о богодухновенности. Итак, 12 глава послания к Римлянам. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил, по мере веры. Думайте о себе скромно. И вот это надо взять в качестве эпиграфа и к кровати приклеить эти слова. Как проснулась? Или проснулся, так вот пускай взор и падает на эти слова. По данной мне благодати. Вот, теперь с Моисеем довольно. Моисей говорит, что есть и лжепророки, которые тоже претендуют на истину. И сколько людей они уловили сейчас. Сколько уловили и держат в своих сетях. И как эти люди болеют. и мучатся, и не могут выйти напрямую, потому что их нужно отчитывать. Не беседовать с ними нужно, а отчитывать церковным чином, как порченных. Вот это что нужно сказать. Теперь открываем дальше. Пророка Исаию находите. Находите пророка Исаию и шестую главу. Шестая глава книги пророка Исаии. Здесь он говорит нам тоже о своем призвании. Вот до вчерашнего дня это был царедворец, и вдруг с ним произошло нечто, что сделало иным человеком. Он описал свое призвание. Шестая глава. В год смерти царя Озии. Потом мы узнаем, кто этот был царь Озии. Вот он указывает конкретно. Вот, да. Вот, чтобы понимать книги пророческие, надо их вписать в исторический контекст. Когда они жили? При каких царях они служили? И вот в первой главе, в первых стихах говорится «Видение Исаии, сына Амосова, который служил при таких-то и таких-то царях». Значит, что за собой тянет? Пророческая книга тянет за собой целый каталог исторических книг. Исторические книги – это четыре книги царств, книги Паралипоменон, все исторические книги. Потому что это не вне истории было. Ведь это не где-то совершалось, а это вот в определенной географической точке и время. Поэтому неплохо знать то время, в какое жили пророки. Иначе они не в вакуум говорили. Когда они говорили эти речи, они учитывали тот уровень народа, всех слоев населения, политическое положение. И вот это все нам надо учитывать. Я потише говорить, я не могу преодолевать. В год смерти царя Озии видел я Господа. Вот это и мы инкриминировали, когда казнили. Как он мог сказать, видел он Господа? Да Господь невидим. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот эти слова из видения взяты в евхаристический канон. И на литургии вы, когда идет канон «Милость мира», вот обязательно есть эти слова. Итак, эти слова из видения Исаии церковь включила в литургию божественную. «И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями». Курениями от ладана, от кадил. А дым кадильный символизирует молитвы. Когда кадит священник или диакон приступает к хождению, он просит молитвы на кадила. «Благослови, владыка кадила». И вот архиерей говорит: «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, еже восприем в пренебесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать Святаго твоего Духа». Вот мы тебе приносим благоуханные молитвы, как кадильный дым, а ты вознеспасли нам вместо этого благодать Святаго Духа. Вот если не будете вписаны в литургическую жизнь церкви, в богослужение ее, не будете знать литургические тексты, я имею в виду тропарии, ермасы, кондаки, экзопастиларии, там троечные и антифоны всякие, ермасы, то вы на 70% не будете знать Священного Писания. Почему? Да потому и богослужение. Почему? Да потому что все наше богослужение, вся церковная гимнография построена на Священном Писании. Это базис, на котором все стоит. Краеугольный камень нельзя взять ниоткуда. Ни из Писания, ни из церкви, ни из правил. Везде все. Так, дальше. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Цебаот. Буквально это Бог воинств. Вот он его и увидел в такой славе, сидящим на престоле, как царь царствующий. И что человек ощущает, когда он сталкивается неожиданно вот с этим миром духовным, который ему открывается? Он приходит в трепет, в ужас. И первое, что он видит, свою нечистоту. Вот мы этого ведь не замечаем. Мы свою чистоту не замечаем, нечистоту, поскольку мы с ней сжились. Она вошла в наши кости, в наше сознание, в нашу плоть, растворилась эта нечистота в нас. И поэтому мы ее не ощущаем. Но вот в свете лица Божия все это видно. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами», то есть с нечистыми мыслями, и живу среди народа такого же. Погиб я. Считалось, что явление вот из запредельного мира связано со скорой смертью человека. Вот такое было понимание. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника». Вот два жертвенника было. Жертвенник всесожжения, на котором приносили жертвы, и алтарь кадильный, на который возлагался в кадильнице. Ароматические вещества возлагались. Так вот, очевидно, с жертвенника всесожжения он взял клещами уголь и коснулся уст моих, опалив их. И сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Вот человеку нужно очиститься. И это делает благодать Духа. И символизируется она в данном случае вот с раскаленным углем. Вообще все теофании Ветхого и Нового Завета, как правило, вот они сопровождались огненными явлениями. «И беззаконие твое удалено от тебя. И услышал после всего этого я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас?» Вот удивительное выражение. Это одно из редких выражений в Ветхом Завете, которые таинственно указывают не на политеизм, а на троичность в божестве. Кого мне послать? Единство божества у всех трех лиц. Кто пойдет для нас? Таинственные указания на лица. Мы не смешиваем лица. Природа у них одна. Эта природа божественна, равносущна. И лица разные. И кто пойдет для нас? И я сказал спонтанно, помимо его воли: вот я, пошли меня. Это не самозванец пророк, а пророк призванный. И сказал он мне: иди и скажи этому народу. А вот дальше идет текст, который цитировал, приводил и сам Спаситель. И в книге Деяний под занавес говорит апостол Павел. По существу он, этот текст, заключает с собой Новый Завет, и, как вы знаете, программа на все будущее существования Церкви. Что же в этом стихе? «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего. Вот причина и немоты, и слепоты, и полного неведения. Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это полное ожесточение. Непонимание, что организм смертельно болен и на краю гибели, и не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Отметьте это. Исаия, 6 глава, с 1 по 10 стихи. Вот апостол Павел, находясь в узах в Риме и ожидая суда от Нерона, беседует с местными иудеями, которые впервые его здесь увидели, и вот говорит им о Христе. Одни убеждались его словами, другие, покачивая головами, сомневались, и вот так на этом сомнении все и осталось. Вот он и привел им этот текст. «И не хотите обратиться, чтобы я исцелил их». Так, это вот сказал о себе пророк Исаия. Следующий пророк Иеремия тоже объяснил свое призвание. Сказал о своем призвании. Он жил в самый, можно сказать, апокалипсис. Разрушение храма и Иерусалима, и Вавилонский плен. Иудея прекратила существование и на 70 лет народ был уведен в Вавилонский плен. Вот он все это и описывал. И говорил, что их ждет. И по существу вся книга его направлена вот на эту катастрофу. Но народ не верил. И князья, и цари надеялись на союз с Египтом, составляли какие-то политические союзы против вавилонского царя. И он им говорил, что если бы вы даже вот в Навуходоносор и его войско стреляли со стены крепостной, ваши стрелы полетят назад, а не в него, и ранятся, будут поражать вас самих. Вам лучше сдаться, выйти с повинной, сохраните и себя. Ну, будете платить какую-то дань, но зато сохраните себя. Считали предателем, не верили. А когда все это произошло, как он сказал, то уже было поздно рассуждать. И вот он, священник, был призван к пророческому служению. 1 глава, 4 стих. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Отметьте. Иеремия, 1 глава, 4 стиха по 10, и поставьте запятую. Вот призвание. Оказывается, исходя из этих слов, для Бога несуществующее, как существующее. Это для нас нет человека до его рождения. А вот у Бога он есть. Вот прежде, нежели я образовал тебя в чреве, прежде, нежели ты был, вышел из утробы, ты уже у меня был пророком назначен. Вот всеведение Божие. Здесь нет никакого предопределения, при котором нет места для свободной воли. Потому что многие говорят, ну вот если все это детерминировано Богом, все заранее определено, обусловлено, то о какой же свободе воли может быть речь? Но ведь пророк-то мог и отказаться, и были попытки отказаться. Поэтому вот еще что нужно отметить. Тех людей, которых Господь избирает для служения в церкви, Он в первую очередь и наказывает, если они исполняют порученное им плохо. Вообще проклят всяк, делающий дело Господне с небрежением. Вот не собирайте на свою голову угли огненные. Если пришли учиться, значит, надо учиться. Если нужно учить священные тексты, значит, их нужно учить старательно. И не собирайте на свою голову угли огненные. Вот эти угли огненные, 17 стих. Запятая, 17 стих. Вот что сказано пророку. «А ты припаяшь чресла твои и встань». И скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот он нес это пророческое служение и был 25 лет объектом одних насмешек, хулы и преследований. В конце концов, его бросили в яму, в тюрьму, в такую яму, где бы он и умер, если бы не один царедворец, который тайно его вытащил из этой ямы. И вот у пророка зародилась мысль. 25 лет говорю, и никто не слушает. Не буду говорить больше во имя Божие. И вот что получилось из этого. 20 главу. Откройте 20 главу. И Иеремии. Вот в 7 стихе мы читаем. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И каждый день я в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, которое предстоит. Вопию о разорении города и страны. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем». И не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Вот отметьте эти стихи с 7 по 9. Я не мог, Господь его заставил. Все равно, будут они тебя слушать или не будут. А вот посмотрите, обстановка. Вот мы все ссылаемся на нравы, на обстановку. Да все это было испокон века. Посмотрите 23 главу Иеремии. У него... 23-е. У него обличение пророков. Вот как он своих современников обличает. 9 стих. О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, истребление их зло, и силы их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие в Северном царстве. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но и в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас, то есть никакого плена не будет. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Льстят царям, льстят князьям, льстят народу. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Вот так это и есть. Поэтому всегда мы видим и в церкви, и в обществе есть и люди, стремящиеся к благочестию, и люди, которые спекулируют на религиозных чувствах и обратили религию в прибыток, и спекулируют на религиозных чувствах. Это было всегда, поэтому не нужно смешивать Бога с человеком, осуждать, впадать в какую-то крайность и пессимизм, и стремиться быть непричастным ни к чему этому. Люди достойны сожаления, но их и наказывает всех Господь. Вот что можно сказать об этом пророке Иеремии. Теперь откройте следующего, Иезекииля. Пророк Иезекииль – современник Иеремии, но он жил уже в плену вавилонском. И вот они оба, не зная друг друга, говорят об одних и тех же событиях, но каждый своими словами. Один живет в Вавилоне, другой в Иерусалиме. И пророческий дух в них один и тот же. Вот в первой главе пророка Иезекииля описывается видение божественной колесницы. На берегу реки он удостоился видения. В воздухе неслась объятая огненным пламенем колесница. Он подробно описывает вид этой колесницы, кто восседает на ней. И вот от видения этого он упал в обморок. Обмер. Это первая глава. А вот во второй главе Я вам пересказал содержание первой главы, а вот вторую главу нужно читать. «Такое было видение подобие славы Господней». Не Господа, а подобие славы. «Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. Эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, Сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Вот такое ожесточение в народе. И вот с этим народом, вот всем хочется беседовать с красивыми, ароматными, послушными, понятливыми. А вот попробуйте вот с такими-то людьми. Вот давайте пойдем в тюрьмы, в эти все колонии. Там ведь тоже люди живут в ужасных условиях, с ужасными судьбами. Вот как с ними быть? Вот церковь должна бы очень и там свое... Вот начинается это служение в армии, во флоте. Ведь нарушить такое, что было до революции, военно-морское духовенство было. Обер-священник был, походные церкви были, целые династии священников, которые служили в армии. Ведь, этого не, ведь туда не каждого пошлешь. Это особое должно быть дарование, особое призвание. Так, и вот будут они тебя слушать или не будут? Ты же, Сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Да, вот это их ожидало. И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Вот отметьте, Иезекииль, вторая глава, полностью, тире третья глава, с первого по третий стихи. Вот это дома, вы должны бы все это выписать себе в тетради, чтобы у вас образовывалась постепенная антология священных текстов, самых сильных и выразительных, к которые бы вы потом повторяли дома в качестве молитвы, перечитывали их, потому что невозможно сразу все вместить и осознать. Так что вот надо себя вот воспитывать на таких вот текстах. И я их читаю вам с тем, чтобы на основании этих свидетельств вы составили свое собственное определение, что же такое богодухновенность и чем она отличается от поэтического такого озарения или какой-то экзальтации. Вот, потому что восторженный человек может принять свои собственные эмоции за проявление духа и очень в этом плане ошибаться и впасть в высокоумие. Вот поверяйте себя этими стихами и посмотрите, как они боялись, эти пророки, своего призвания и отказывались, чтобы вот не погрешить устами своими и не оказаться в первую очередь наказанными Богом. Так, вот и Иезекииль, о пророке Данииле и говорить не приходится. Это исключительный какой-то человек, которому Господь дал такие дарования за его чистоту и верность Богу, что книга его – это океан тайн Божиих и апокалипсис. Даниил не только книга принадлежит к разряду книг пророческих, но и апокалиптических. Теперь вот давайте посмотрим первую книгу Ездры. Первая книга Ездры, третья, простите, она на рубеже заветов. Открывайте. Их три. Первая книга каноническая, вторая и третья нет. Так вот, нам надо найти третью книгу. Вы знаете, что Ездра – это эпоха уже после плена Вавилонского. Он привел вторую партию переселенцев, которым персидский царь Кир разрешил вернуться на родину. Вот вторая группа переселенцев пришла под водительством этого ученого священника Ездры. При нем произошла одна из последних кодификаций, пересмотров священных книг Ветхого Завета. Вот определялся канон библейских ветхозаветных книг. И это 5 век до Рождества Христова. Вот согласно этому повествованию, дело представляется таким образом, что в результате пожарищ, в результате депортации и страшного разбоя погибли все свитки в огне. Не осталось ни одного экземпляра Библии. И вот Господь повелел этому Ездре восстановить весь объем этих книг. Он избирает его и будет ему диктовать, а он должен записывать. Это, конечно, неверно, но нас интересует сам вот процесс, который здесь показан. Вот он избирает себе скорописцев, и с ними после поста и молитвы идет в поле. 37 стих 14 главы. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там». Третья Ездры, 14 глава, 37 стих. Вы не засыпаете? Нет?
Нет.
А то тепло и тихо. Тридцать седьмой стих. И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле и остались там. И вот на другой день голос воззвал ко мне: Ездра, открой уста твои и выпей то, чем я напою тебя. Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водой, но цвет того был подобен огню. И взял я и пил. И когда я пил, сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью. И когда уста мои были открыты и больше не закрывались, Всевышний даровал разум 5 мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем и не молчал ночью. Написано же были в 40 дней 94 книги. И когда исполнилось 40 дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные. Но последние 70 сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал. Вот отметьте, 14 глава с 37 по 48. Вот эти все свидетельства говорят о том, что человек, встречаясь с Богом и определяясь им на такое служение, переживает вот такие состояния. Апостол Павел тоже скажет, что «знаю человека во Христе, который вознесен был на третье небо. Только в теле было это или вне тела, я не знаю, Бог знает. И слышал неизреченные слова, которые невозможно передать на человеческом языке. Вот таким человеком могу похвалиться. И вот за то, что Господь дает мне такие откровения, мне дался ангел сатаны, да мне пакость идеет, чтобы я смирялся. Трижды просил я Господа избавить меня от него, но услышал в ответ: не проси о сем, довольна с тебя благодати моей. И поэтому я терплю, и когда я немощен, тогда я силен. Вот отношение и к здоровью, к физическому, и к состоянию. Когда я немощен, тогда я силен. Вот если бы мы это все с вами понимали, если бы над этим размышляли, мы совершенно бы изменили и свое к себе отношение, и к окружающим, и стиль своей жизни, и все свои взгляды. И все бы лишнее отпало, как ненужная шелуха. Потому что вот таким человеком, говорит, могу похвалиться, а собой нет. Только что разве немощными мы? Но вот все это Ветхий Завет. А может быть, в Новом-то Завете выглядит все, что по-другому? Ничего подобного. Христос вчера и днесь той жде, и вовеки. Так же и Дух Святой. Если Он говорил в Ветхом Завете, Он же самый говорит и в Новом. Поэтому давайте откроем 10 главу Евангелия от Матфея. В в 10 главе, в начале речь идет об избрании 12 апостолов и наставлении им. А вот с 16 стиха на нашу тему. Итак, читаю вам с 16 стиха. «Вот я, — это Господь говорит, — посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Вот кто может взять на себя и написать реферат? «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Орнитологи вам скажут, что голубь не такая уж смиренная птица, кроткая. Вот когда волк с волком сражаются в смертельной схватке, то тот, кто чувствует, что сейчас ему конец, подставляет шею. И тот останавливается как вкопанный. Он не хочет перегрызать шею. Стоит ему только повернуть голову, вот здесь опять схватка насмерть. Тот, кто их учит. Вот смотрите, волки. А вот я посылаю вас, как овец среди волков. Вот представьте овцу в волчьей стае. Что она может с ними, им противопоставить? Такую же агрессию волчью нет у ней в природе, этого нет. Да и она одна. Значит, Господь нас ставит в такие обстоятельства, в такое окружение, чтобы мы не отвечали на него агрессией. А побеждали эту агрессию молитвой и вызывали к тому, кто единый может нас и спасти в этих обстоятельствах. А вот голубь будет другого тюкать, когда тот уже и умер. А он будет все еще продолжать его тюкать клювом своим. Да и вообще не такая уж чистоплотная птица. Похотливая и грязная птица этот голубь. Посмотрите, они засидели. Все храмы, все памятники, все... Почему берется голубь? Да не голубь берется. Яко голубь. Похож на голубя. А может быть, это был и не голубь. И дух яко голубь. Теперь огненные языки. Яко огненни. Вот представлялись такими. Похожими. А что это в действительности было? Мы не знаем. Так, вот теперь в чем заключается мудрость змеи. Ведь змея ассоциируется у нас с дьяволом. Змей же был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. Он использовал змею в качестве орудия искушения. И вообще к змее вот такое. В чем заключается ее мудрость? Вот. Если бы вы раскрыли эти и написали бы мне реферат, было бы очень хорошо. Кто по желанию? Но я чувствую, это глаз вопиющего в пустыне. Пиши сам. Вот напишите. Только продумать нужно это все. Посмотреть толкование, почитать. Этот образ змеи проследить. Параллельные тексты посмотреть, чтобы получилось что. Вот. А вот дальше Господь говорит, 17 стих, «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Отметьте это. Это значит с 16 стиха по какой? 20. Не думайте и не заготавливайте заранее речи. Дано будет вам что сказать. Ибо не вы, но Дух будет говорить в вас. И вот нужно взять в качестве эпиграфа и заключительного к этой теме стихи из соборного послания апостола Петра. Открывайте второе соборное послание Петрова. И нам с вами надо найти будет первую главу. Первую главу. В первой главе есть удивительные слова. Перед этим он говорит, что он вспоминает голос Небесного Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный», когда мы были с двумя другими апостолами на горе Хавор. И он говорит, 18 стих, «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе, с Христом». А вот дальше на тему, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». А утренняя эта звезда – это и есть сам Господь. В Апокалипсисе он так и назвал себя: «Я есть звезда утренняя». Так вот, когда вы будете изучать Священное Писание и обращаться к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, постепенно этот свет будет усиливаться в вас, и он высветит в сердце вашем утреннюю звезду Господа, автора этих слов, автора этого Писания. И он исполнит светом своим всего человека. Это было бы прекрасно. И дальше он пишет, что утренняя звезда, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Отметьте, 2 Петра, 1 глава, 19-21 и 21 стих наизусть. «Ибо никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот эти стихи наизусть. Не на пересказ, а наизусть. 1, 21 стих. Вот, собственно говоря, тема о богодухновенности. Вот теперь, собрав все эти немногочисленные места воедино и внимательно их прочитав, вы попробуйте сформулировать, Как вы понимаете Боговдухновенность? Что это такое? Что это такое? И не бойтесь, если что-то такое получится, поправим все вместе. Потому что вопрос важности его не переоценить. Все на этом у нас и стоит. Поскольку наука не знает непогрешимых текстов. Для нас Писание – это непогрешимый авторитет. Для науки таких текстов не существует. Вот эта тема о Богодухновенности. Я вам могу сказать несколько таких слов, которые можно использовать вот это таинственное воздействие Духа Божия на автора, который избирается Богом, в результате которого что происходит? Таинственное воздействие Духа Святаго на автора. Вот. И что же этот Дух Божий делает с волей, с умом, с сердцем? И почему мы должны именно доверять этому свидетельству? Уже не как свидетельству человека, а как богодухновенного автора. И буквально то, что говорит он, говорит сам Господь. Поэтому мы под руками имеем почти что лицезрение Бога. Вот Господь отразил себя в своем творении. Апостол говорит, невидимое Его, пресносущная сила Его и Божество отражаются в творении. Но в наибольшей степени Господь отразил себя в своем Слове. И поэтому каждое слово – это не только литературная какая-то форма, но в этом слове заключена такая колоссальная энергия, которую нужно высвободить с тем, чтобы она стала действовать, и тогда только Слово Божие может оказывать влияние. Вот тогда-то оно своей энергией и будет оказывать влияние. Вот нужно найти ключик к этому шифру. И вот так иногда сравнивают это вот с драгоценной шкатулкой закрытой, а ключик от нее брошен в море. Вот найдите этот ключик, чтобы открыть эту шкатулку и посмотреть, что там. Вот, но вот повторяю, что на теле церкви паразитируют всевозможные лжепророки, которые пишут книги, претендуют на истину. И вот надо во всем разобраться, чтобы не попутать себя и не заболеть духовно. И от этих болезней практически и исцеления-то нет. Вот, чтобы принимать только чистое словесное молоко и возрастать от него от силы в силу. Чтобы нам, к нам с вами не относились слова, какие есть в послании к евреям, в 5 главе. Открывайте послание к евреям. Находите 5 главу, и в этой 5 главе, в 11 стихе, апостол нам говорит. Нашли? Апостол нам говорит. Что же он нам говорит? О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, опытом приучены к развлечению добра и зла. А это и есть высшая мудрость. Различать, что добро, а что зло. Вот я желаю вам такого возрастания, чтобы мы стали совершенными, и чувства наши были навыком приучены к развлечению добра и зла. Я благодарю вас за внимание. Все.